Водитель фуры тормознул, показалась чумазая рожа и спросила: «О чем шум?» «Езжай давай», — сказал ему Рубчик и сам тронулся. «И мы за ним. Куда деваться?» Дорога была пуста, только изредка кто-то пролетал по встречке. До города оставалось недалеко, но теперь мы береглись и еле двигались. Если что, братик тормозил, переключая скорость. Да и трос позволял маневрировать, когда мы принимали то влево от побитого зада машины Рубчика, то, значит, вправо. Завидев в белой дымке родной город, Рубчик, верно, опять забылся, да и прискучило ему катить медленно. Подобные езды он не позволял себе ранее никогда. Колеса завертелись, пейзаж заторопился мимо, копейка загрохотала костями, пепельница задребезжала. «Давай, звони ему», — сказал братик, иногда рефлекторно выдавливая педаль тормоза, никак не отзывавшуюся на давление. На очередном вираже раскрылся черный зев бардачка. Оттуда посыпались обильные гаечные ключи, изоленты, наждачная бумага. От перепуга я выронил телефон. Нехорошо ругаясь, мы подъезжали к перекрестку. Братик, вцепившийся в руль, и я, судорожно ковырявшийся в барахле на половичке в поисках телефона. Когда нас обогнала новая девятка и неожиданно встала впереди, пропуская грузовик, мчавшийся по главной нам наперерез, Рубчик, взвизгнув тормозами, резко вырулил вправо. Ну и братик тоже, избегая повторного удара в тыл товарищу, принял еще правее, на обочину, плавно переходящую во враг. «Рубчик!» — успел весело крикнуть братик в ту секунду, когда машины наши поравнялись. Рубчик смотрел на нас, улыбаясь, а мы смотрели на Рубчика восхищенно. Свободный трос кончился. Наша копейка рванула машину Рубчика на себя. И дальше... мы ничего не видели. Сделав по дороге во враг два с хряком, рыком и взвизгом переворота. Перед глазами мелькнули кусты, небо, кусты, небо, трава. Много зеленого, желтого, розового цвета. С жутким дребезгом копейка взгромоздилась на крышу, и секунды позже в 2 метрах от нас на обочину пала иномарка Рубчика. Какое-то время вниз головами мы висели с братиком молча, словно в задумчивости, разглядывая узоры треснувшего лобовика. Движок работал, колеса крутились. «Движок работает», — сказал брат со спокойным удивлением и повернул ключ зажигания. Машина заглохла. «Ты цел?» — спросил он. Лицо мое было в пепле, но я был цел. Мы отцепили ремни и, пиная двери, стали выбираться. Двери раскрылись. Мы выползли на августовскую травку. Встали, потрогали руки и ноги. «У тебя кровь», — сказал я, указывая братику на лицо. Гаечный ключ зубами поймал, отмахнулся он, сплевывая, и позвал: «Рубчик! Подержите тачку!» — раздался голос Рубчика из машины. Мы схватились кто за что — за колеса, за подвеску, за бампер. Со второй попытки Рубчик открыл и распахнул дверь, и вот уже спрыгнул к нам, легкий и целый. Прибежал водитель девятки. «Вы живые, мужики?» Мы все еще держали машину Рубчика, словно она могла взмахнуть крыльями и улететь. Впрочем, почти так оно и было. «Гляньте, пацаны», — сказал Рубчик. Мы глянули. Машина его стояла на самом краю другого обрыва, и если бы Рубчик осыпался туда, он бы уже не вылез на белый свет. В том числе и потому, что сверху на него рухнули мы с братиком.
«Дай сигаретку», — произнес братик сипло.
«В машине остались», — сказал Рубчик, привычно, будто мельком, как отвечал, быть может, 1000 раз до этого. И тут мы захохотали.
«В машине!» — хохотал и кашлял братик. «В машине!» «В машине, Рубчик? Так возьми!»
Рубчик сам присел от смеха и стучал кулаком по земле. Мужик из девятки отдал нам пачку сигарет и, сказав напоследок: «Веселые вы, пацаны!» — ушел к своей машине, вскарабкавшись по склону. Мы тоже двинулись за ним, посмотреть и разобраться, как мы тут кувыркались. Но ничего толком не было понятно. На улице уже вечерело, темнота подступала настырно и незаметно. «Что твои плечевые?» — Мы постояли на трассе и приняли решение оставить копейку тут, а машину рубчика извлечь, для чего необходимо тормознуть какой-нибудь грузовичок с приветливым и отзывчивым на людскую беду водилой. В меру мощная машина вскоре пришла.
«Чё, сынки?» —
спросил мужик, выйдя к нам на свежий воздух из своего грузовичка, груженного кирпичом. И мы сразу поняли. Этот поможет. «Да вон отец!» — скувыркнулись. Не сговариваясь, мы сразу стали называть его отцом. Мужик к этому располагал. К тому же все мы давно были без отцовщины. Отец спустился вниз, во враг, не уставая жалеть нас и подбадривать.
«Ах вы, дуралей!» — говорил он. «Как же вас теперь доставать от седова?»
Мы еще не успели дойти до затаившейся на краю машины рубчика, как за нашими спинами на дороге раздался грохот такой силы, словно с неба об асфальт, пластом упал старый, очень железный самолет. Мы, трое молодых, сразу дали слабину в коленях и присели, как зашуганные. Спаситель наш, не дрогнув, оглядел нас, застывших на корточках, и медленно повернул взор к трассе. В грузовик правой стороной въехала «Газель». Водителя «Газели» не было видно, но то, что представляла собой правая сторона его машины, не оставляло надежды увидеть его при жизни. Кирпич, который был в кузове грузовичка, от дикого удара осыпался на «Газель», частично украсив крышу, частично заполнив салон. Мы бросились к дороге. Обежали «Газель». Водитель сидел на асфальте с голыми ногами. Белые пальцы шевелились, словно узнавая друг друга заново. Подняв водилу, наперебой расспрашивая, как он себя чувствует, не получая ни одного ответа, мы все-таки разглядели, что у него нет и самой малой царапины, разве что при встрече с грузовиком он вылетел из тапочек и на улицу вышел уже голоногим.
«Как же ты мой грузовик не заметил, милок!» — горился отец. «Заснул, что ли? Ай, ты дурила!»
Раскрыв дверь «Газели», мы увидели, что кузов грузовика теперь располагается непосредственно в салоне, рядом с сиденьем водителя.
«Если бы у тебя был пассажир, он принял бы бочину грузовика на грудь», — сказал рубчик водителю, который еще ничего не соображал и только переступал по асфальту, как большая птица.
«И сидел бы сейчас этот пассажир в самом непотребном виде». «Складкой белого кирпича вместо головы», — заключил братик.
Тут, свистя тормозами, едва не передавив всех нас, подлетела еще одна «Газель», и оттуда почти выпал человек с юга. У него было жалобное, готовое разрыдаться лицо и непомерный, стремительный живот, который он без усилия переносил с места на место, обегая нас. «Ты жив?» — спросил он водителя, но тот еще не вспомнил, как говорить.
Мне показалось, задавая свой вопрос, человек с юга имел в виду совсем другое, что можно сформулировать, например, как «Зачем же ты жив до сих пор, падла?»
«Что это?» —
спросил он нас шепотом, жестом раскинутых рук, показывая на дорогу. «Машины, кирпич...» Но ему снова никто не ответил.
«Я купил эти машины...»
— указал он на свои «Газели» большим согнутым пальцем.
— Я гнал их домой!
— сказал он и опустил руки. Живот его дрожал, как при плаче. — Ничего, — сказал тот, кого мы называли отцом. — Все живы, мелки. Радуйтесь, мелки!
— А мы радуемся, отец, — сказал братик просто и прикурил сигаретку.
Человек с юга посмотрел на нас, сделал неясное движение энергичными щеками, сходил к машине и вернулся с красивыми ботинками. Присел и поставил их у ног своего водителя. Тот обулся и сказал, наконец, первое хриплое, теплое слово.
«Спасибо!»